Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В День Победы Владимир Путин принял участие сразу в двух парадах в Москве и Севастополе, в чем убедила союзников и противников Москвы демонстрация российской военной мощи. В Киеве День Победы прошел в страхе провокации. Во Львове без торжественных шествий. На востоке Украины продолжаются боевые действия. Как стабилизировать ситуацию в стране? В Москве открылся чемпионат мира по хоккею с шайбой. Способна ли сборная России выиграть этот турнир? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве на Красной площади состоялся военный парад, приуроченный к 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли более 11 тысяч военнослужащих. По мнению военных экспертов, российские власти используют этот праздник в пропагандистской кампании, связанной с событиями на Украине. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Министр обороны Сергей Шойгу, принимающий парад во второй раз, и командующий парадом главком сухопутными войсками Олег Солюков совершили традиционный объезд войск. Глава государства выступил с речью.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти.
Также президент говорил о роли патриотизма в этот день.
Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным родине. И как важно уметь отстаивать ее интересы.
После выступления Владимира Путина начался парад. Открывали колонны бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры Черноморского флота с флагами Крыма и Севастополя. После этого над Красной площадью пролетело 69 самолетов и вертолетов. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр обращает внимание, что в этом году парад был отмечен обилием георгиевских лент.
Все, что могли закрасить, то и закрасили. Теперь это, видимо, стало вообще формой. Все военнослужащие и технику тоже этим же раскрасили. Такого не было, это вот как бы новость. А все остальное, в общем, вполне такой микс советского, имперского их образов. Ну, впрочем, это, опять же, не нынешнее руководство придумало, это Сталин придумал. А так, старая техника отстала достаточно по современным понятиям вооруженных сил. Но зато все очень блестяще, сияет грозным величием. У Путина такая же тоже поддержала несколько загадок, в том числе, значит, слава народу победителя. В советское время было понятно, что речь о советском народе победителя. О каком народе победителе говорил Путин, в точности, но он не уточнил понятие, какой из народов России победитель, какой нет, или являются ли победители народа Украины, например, или чего победить.
Как отмечает Павел Фельгенгауэр, военный парад – лишь небольшая часть пропагандистской кампании российских властей в связи с событиями на Украине.
Когда пропагандистская машина работает на полную мощность, когда-то в прежние времена, когда не было такой информационных систем, парады, это было важно, парады, это была кульминация, а сейчас это только так, очередная картинка. Патриотический подъем очевиден, кричат, улыбаются, в том числе и те, кто там марширует. Это, по-видимому, вполне искренне.
По сравнению с прошлым годом, количество боевой техники, которую демонстрировали на Красной площади, было значительно увеличено. 9 мая 2013 года в параде участвовало 99 единиц техники. Сегодня 151. Впервые в параде участвовали новые зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», а также автомобиль повышенной защищенности «Тайфун». По словам военного обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, новой эту технику можно назвать лишь условно.
Новый бронеавтомобиль, противотанковый комплекс, который принят на вооружение в 2005 году, и системы ПВО ближнего радиуса действия, приняты на вооружение в 2011 году. Было бы излишнее требование, чтобы каждый год на параде шли совершенно новые некие модели. Куда более настораживающе то, что впереди военная техника Черноморского флота, символизирующая присоединение присоединения Крыма к России. Вот это выглядит совершенно неким милитаристским актом и желанием как-то связать День Победы с нынешними малодостойными акциями Кремля. Любой парад должен демонстрировать военную мощь. Но, впрочем, только у специфических государств этот парад превращается в такое длинное громыхание военной техники.
Помимо Москвы, 9 мая военные парады состоялись в нескольких десятках городов России. В Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде и в других. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода. Москва.
В середине дня в пятницу президент России прибыл в Севастополь, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 69-летия годовщины Победы и 70-летия освобождения города от нацистской оккупации. Этот первый визит Путина на территорию полуострова с того момента, как Россия заявила о своем суверенитете над Крымом. Украина считает полуостров временно оккупированным, и в этой связи Министерство иностранных дел республики выразило возмущение по поводу поездки Путина в Севастополь. О ситуации на полуострове я беседую с корреспондентом Радио «Свобода» Алексеем Казакевичем.
С одной стороны, действительно, обстановка праздничная. Очень много людей, очень много флагов, очень много веселых лиц. В то же время много, конечно, сил безопасности. Очень много ограничений и для журналистов, особенно те, которые не аккредитованы и не приехали из Москвы. Все перекрыты в Севастополе. Просто людям, которые проходят, тяжело очень пройти, потому что транспорт не работает. Поэтому люди пешком, но многих это не затрудняет, не сдерживает. Прошли мероприятия праздничные по всему Крыму, в Симферополе, в Керчи прошел тоже военный парад. Кричи, кстати, в строю шли и бывшие украинские военнослужащие, которые фактически изменили свои присяги. В этот раз они шли уже под российскими флагами. 4 мая, когда проходила репетиция в Керчи, то военнослужащие, бойцы внутренних войск, милиции, сил МЧС шли еще в украинской форме. Сейчас они уже были переодеты в российскую. Мероприятия праздничные прошли и в Симферополе. Здесь как такового парада военного не было, но было шествие ветеранов. И в Севастополе, и в Симферополе, и в Керчи колоннами отдельными прошли бойцы так называемой самообороны. В этот раз этот праздник был особенно массовым, и особенно много было военных. Было много военной техники, в том числе и новой, которую привезли, перебросили сюда российские военнослужащие.
В прошлые годы, когда рядом с российским Черноморским флотом базировались части ВМС украинских и сухопутных сил ВМС, как сочетались два этих военных парада 9 мая? Шли в общих колоннах?
В Севастополе это была уже традиция последние более 10 лет, по-моему, это с 1998 года проходили совместные парады, где сначала отдельно коробка военнослужащих Черноморского флота, отдельно ВМС Украины шли, но потом были несколько парадов в последние годы, особенно когда эти коробки были смешаны под украинским и российским флагом. Поэтому для многих украинских военных было шоком, было просто невозможно поверить, что их коллеги, с которыми они шли вместе в парадах, вместе праздновали, вместе отмечали не только День Победы, но и День Черноморского флота, День Военно-морского флота России и Украины. И для них это было просто дико, когда они стояли друг против друга с оружием.
Алексей, сегодня в морском параде принимали участие бывшие корабли украинского военно-морского флота?
Нет, украинских кораблей не было. Большинство украинских кораблей уже вывели из Севастополя. Специальные команды сюда пришли из Одессы украинские по такой негласной договоренности между двумя министерствами обороны Украины и России. И вот как раз накануне Дня Победы очередная партия кораблей вышла, вспомогательных кораблей из Севастополя. Из Донузлава. Завершится эвакуация украинских военных кораблей из Крыма до 17 мая. Большинство из этих кораблей, они хотя и на ходу, но практически все вооружение их и того, чтобы они были военными, боевыми кораблями, все это уничтожено.
А вывод украинских сухопутных частей подразделений завершен из Крыма? И что сейчас в военных гарнизонах?
Ну, фактически он завершен. То есть все, кто должен был уйти, они уже ушли. Остались только те бывшие военнослужащие украинских вооруженных сил, которые либо перешли на службу в российскую армию, либо отказались. Гарнизоны сейчас под контролем российской армии. Там очень интенсивно идет восстановление воинских частей, идет строительство. Некоторые гарнизоны, вот по сообщениям военных источников, даже расстраиваются, принимают российские силы из-за пределов Крыма.
Из Крыма корреспондент Радио Свобода Алексей Казакевич.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 9 мая. Украинская столица встретила 9 мая усиленными мерами безопасности в ожидании возможных провокаций и терактов, о которых много говорили в предыдущие дни. Однако праздничный день в Киеве прошел относительно спокойно. Из столицы Украины корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Из-за возможных провокаций в Киеве отменили парад военной техники, концерт и праздничное шествие ветеранов войны. В усиленном режиме улицы столицы продолжают патрулировать несколько тысяч милиционеров и представителей самообороны Майдана.
У нас достаточное количество осталось в Киеве, тем более, что мы наконец-то стали с милицией одним целым.
Сказал руководитель 41-й сотни Майдана Жан Одинцов. Рано утром 9 мая исчезла трансляция ряда украинских телеканалов и радиостанций. Это произошло из-за вспыхнувшего в туннеле под киевским телецентром пожара и, как следствие, повреждения кабелей, связывающих телецентр с телевышкой. Очевидцы утверждают, что видели диверсантов, бросавших в тоннель коктейли Молотова. До сих пор вещание некоторых каналов восстановить не удалось. В МВД Украины сообщили, что рядом с Киевским парком Славы, где в это время руководство страны и ветераны возлагали цветы к памятнику неизвестному солдату, милиция задержала автомобиль. В его багажнике нашли арсенал оружия. Спустя несколько часов еще одна автомашина с огнестрельным оружием была задержана у Киево-Печерской лавры. В обращении по случаю Дня Победы премьер-министр страны Арсений Яценюк призвал украинцев воздержаться 9 мая от участия в массовых акциях.
Я не
рассчитываю на то, что экстремисты возьмут паузу в своих кровавых делах хотя бы на этот день. Руководство государства проинформировано о черных планах российских диверсантов и их наемников. Власти принимают все меры безопасности, но нам противостоят люди, у которых нет ничего и никого святого. Прошу по возможности воздерживаться от любых массовых акций, а в случае участия в них не поддаваться на провокации. Демонстрировать терпимость к флагам, лозунгам, другим взглядам.
Демонструвати терпимість до прапорів, гасел, інших поглядів.
В преддверии Дня Победы в Киев и другие города Украины приехали группы российских тележурналистов, отмечает депутат парламентской фракции «Батьківщина» Александр Брегинец.
Российские журналисты позвонили мне и сказали, что им сообщили о том, что они в определенное время должны быть в определенных местах, потому что там будут происходить провокации и нападения на ветеранов. План был. Журналистов даже об этом предупредили некоторых. И киевская власть сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось. Как вы знаете, мероприятия не разрешены в Киеве. Мне кажется, что каждый сознательный гражданин Украины понимает такую опасность. Провокации должны делать все возможное для того, чтобы не стать инструментом в руках террористов.
Несмотря на призывы властей отказаться от массовых акций, шествие по улицам Киева все же провели несколько тысяч активистов партии регионов, Компартии и Общевоинского союза. Российско-украинский бизнесмен, депутат Верховной Рады от Севастополя Вадим Новинский во главе колонны партии регионов пришел в парк Славы с георгиевской и сине-желтой лентами.
Это всегда символ доблести и героизма наших солдат. А почему с украинским флагом? Потому что Украина внесла огромную лепту в победу. И сейчас мы, чтобы помнили на Украине о той страшной войне. Украинский флаг, георгиевская ленточка вместе.
В этом году символом Дня Победы на Украине стал красный мак, давно символизирующий в странах Европы скорбь и память по погибшим во Второй мировой войне. Столичные власти накануне заявили, что использование 9 мая скомпрометированных георгиевских лент будут рассматривать как провокацию. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В последние годы празднование годовщин Победы над нацистской Германией во Львове сопровождалось стычками между активистами националистических и пророссийских организаций. Местное законодательство запрещает на западе Украины публичную демонстрацию коммунистической символики. В этом году из-за непростой ситуации в стране городские власти не дали разрешения на проведение публичных шествий. Как рассказал мне главный редактор «Львовской газеты» Игорь Гулык, ситуация в городе спокойная.
Несколько общественных организаций подавали заявки на проведение своих акций. Некоторым категорически суд отказал. Но сегодня на Холме Славы и на Марсовом поле во Львове спокойно приехали несколько автобусов с ветеранами. Правда, у нас ветераны были без георгиевских ленточек. Один из руководителей ветеранской организации объяснил это тем, что ветераны хотят спокойно отметить свой день и не провоцировать каких-то конфликтов. Я знаю, что вместе с милицией Холм Славы и Марсовое поле за порядком на этих двух в прошлые годы горячих точках Львова на 9 мая охраняли представители самообороны. Также руководители, как обычно, области города возложили цветы к памятникам погибших воинов.
У вас 8 или 9 мая сейчас праздничный день или это рабочие дни?
8 мая был рабочим днем, но во Львове вечером вчера отметили первую минуту мира, как это делают во всей Европе. А сегодня у нас выходной день, поскольку это государственный праздник.
Партия «Свобода» или ветераны УНАУНСО проводили какие-то свои публичные мероприятия?
Нет, и они официально задекларировали, что таких, значит, не будет. У нас, в принципе, представитель партии «Свобода» Ирина Сех возглавляет областную госадминистрацию. И это была официальная позиция, что они не будут проводить никаких мероприятий, не будут никаких маршей проводить, тем более заниматься провокациями.
А она была сегодня на возложении венков?
Сегодня ее не было. Был сегодня мэр, был заместитель председателя ОДА. Но что интересно, сегодня во Львове не пришел впервые, наверное, не пришел на эти празднования генеральный консул Российской Федерации.
У вас какой статус символов коммунизма? Были разговоры о запрете красного знамени, серпа и молота, и вокруг этого, в частности, и были столкновения в минувшем и позапрошлом году, если...
Местное законодательство осталось прежним, то есть красные знамена у нас запрещены. Но, в принципе, в этом году вообще не делался акцент на каких-то символах. Если раньше коммунисты акцентировали на том, что и антифашистский комитет у нас такой существует, акцентировали на том, что они имеют право разворачивать красные знамена на Холме Славы, то в этом году, в принципе, даже никто не упоминал об этой символике.
Какая-то праздничная символика в городе есть? Город празднично выглядит или нет?
Нет, обычно выглядит город, никакой символики особенно нет. Вчера, когда отмечалась первая минута мира, была символика уже красной маки, как это заведено в европейских странах. Сегодня город живет обычным выходным днем.
О Дне Победы во Львове. Редактор «Львовской газеты» Игорь Гулык. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 9 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. На востоке Украины продолжаются боевые действия. В Минске открылся чемпионат мира по хоккею с шайбой. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 9 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о гибели около 20 пророссийских активистов в ходе боя в управлении милиции Мариуполя. Прибывший сегодня в Севастополь российский президент Владимир Путин приветствовал в своем выступлении на параде по случаю Дня Победы присоединение этого города и Крыма к России. Начальник Одесского горуправления милиции Андрей Нетребский задержан и доставлен в Киев в рамках расследования дела о массовых беспорядках в Одессе в начале мая. В столице Таиланда, Бангкоке, полиция применила слезоточивые газ против демонстрантов, которые пытались проникнуть на территорию, где находятся службы безопасности страны. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приступил к выполнению общественных работ в доме престарелых на окраине Милана. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 9 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ о событиях на Украине. В Мариуполе, это Донецкая область, идут бои между украинскими военнослужащими и пророссийскими силами. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о гибели около 20 пророссийских активистов в ходе боя в городском управлении милиции. По другим данным, убито 4 человека. Подробности о ситуации в Мариуполе у корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Пресс-службе Донецкой областной милиции сообщали, что украинские военные пытаются отбить здание городского управления милиции Мариуполя, которое заняли представители так называемой Донецкой Народной Республики. Вскоре в интернете, в социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами, на которых видно, как по центру города проезжают танки и бронетранспортеры. Среди них есть и видеозаписи, на которых местные жители пытаются захватить тяжелую технику. По неподтвержденной информации, один из БТРов был действительно захвачен. Депутат Верховной Рады Олег Лешко написал на своей странице в социальной сети Facebook, цитирую, «Террористы, ориентировочно 30 человек, захватили два этажа отделения УВД, наши отбиваются на третьем этаже. Террористы стреляют из автоматического оружия, используют гранаты». Около полудня Лешко сообщил о 8 погибших сепаратистах и о большом количестве раненых со стороны украинских сил. Интерфакс со ссылкой на сторонников Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские силы открыли огонь по людям, собравшимся на стихийный митинг в защиту городского отдела милиции и оккупировавших его людей. Вскоре в сети появились видео и фото пострадавших и, возможно, погибших. При этом некоторые были ранены не только у ГУВД или у городского совета, также захваченного сепаратистами. Об этом «Радио Свобода» сообщила корреспондент новостного портала Мариуполя Елена.
У нас в городе проходили настоящие бои возле ГУВД города. Очень тяжело было. И вроде как там есть 4 погибших, но это уже произошло в районе кафе «Арбат». По городу стреляют. В разных точках города вот началась стрельба. Горит первый этаж городской администрации.
По информации мариупольского новостного сайта 0629.com.ua, пострадавшие у кафе получили ранения в голову и в живот. По словам очевидцев, их увезли на легковом автомобиле, сообщает портал. Сайт проинформировал также о пожаре в здании городского совета. Появилось сообщение о возгорании в здании городского управления милиции. Сотрудники правоохранительных органов срочно эвакуировались, многим пришлось выпрыгивать из окон. Депутат Верховной Рады Олег Лешко написал около 16 дня по Москве, что помещение УВД Мариуполя полностью сгорело. По его словам, снайперами был убит командир Днепропетровской бригады Сергей Демиденко. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Житель другой горячей точки Донецкой области, города Славянска, Петр Дудник, организовал за свой счет и за счет пожертвований эвакуацию семей с детьми из города и других населенных пунктов района. Каждый день ему удается из опасной зоны вывести около 30 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
До того, как Славянск фактически стал зоной военных действий, Петр Дудник занимался проблемой усыновления детей. Он является соучредителем Альянса «Украина без сирот» и руководителем проекта национального усыновления «Ты будешь с нами». По его словам, Славянск в последние 10 лет был одним из городов Украины, жители которого охотнее всего брали к себе в семьи детей, оставшихся без родителей. У самого Петра 8 детей, двое своих и шестеро усыновленных. По его словам, идея организовать эвакуацию желающих из Славянска пришла ему в голову после того, как он вывез из опасного района свою собственную семью.
Так получилось, что когда я эвакуировал своих детей, вывез бабушки их, просто написал в Facebook. И люди начали обращаться. Связано с военными действиями, потому что уровень страха у людей очень высокий, и безопасность, конечно же, на низком уровне. Поэтому люди хотят эвакуироваться. Особенно, я считаю, как профессиональный психолог, очень важно эвакуировать детей, чтобы дети не пережили травму войны, травму страха, которая будет сказываться в их жизни.
Покинуть Славянск мало. Нужно еще найти место, где могли бы временно разместиться уезжающие семьи. Как и в случае с покинутым Крым украинскими семьями, которых принимали у себя люди от Львова до Киева, здесь сработали социальные сети и самоорганизация. Людям из Славянска, говорит Петр Дудник, предлагают пожить у себя откликнувшиеся на сообщения в Фейсбуке жители других украинских городов и расположенных недалеко от украинской границы населенных пунктов в России.
Началось это как спонтанная самоорганизация, но потом мы увидели, что есть большая потребность, и просто организовали. Я благодарен буквально, можно сказать, десяткам людей, которые позвонили и написали, сказали, мы готовы принять семьи. Это было из разных областей Украины, Донецкая, Черкасская область, Западная Украина, Центральная Украина. Много людей с России, Белгород, Нижний Новгород, Челябинск. Самых разных городов люди отозвались, сказали, мы готовы принять семьи. Много людей очень отозвалось, сказали, чем мы можем вас помочь, поддержать как-то финансово. И есть люди, много людей, которые не знают, куда уехать. Поэтому мы организовали такой информационный центр, куда стекается вся информация тех, кто хотел бы принять семьи. И потом мы даем эту информацию людям, которые хотели бы уехать, но не знают, куда. И вот вчера уехала семья, это как раз по такому проекту в Черкассах получили квартиру. Сегодня вот уехали в Днепропетровск, потому что отозвались. А мы организовываем как? Транспорт, вывоз людей до ближайшей возможности. Это Изюм или Харьков, где работает железная дорога, где более безопасно. Люди могут уехать или туда, куда они хотят, или куда мы им нашли.
Каждый день из Славянска удается вывести около 30 человек.
Выезжает, может, 3 раза в день по одному, по 2 буса. Это в среднем 10-12 человек в одну машину уезжают. Если будет поток нарастать, будем находить возможности служителей.
Жители Славянска, с которыми поговорил специальный корреспондент Радио Свобода в этом городе во время одного из таких рейсов до железнодорожного вокзала в Изюме, рассказали, почему они решили уехать из города.
Стрельба происходит, ни в магазин не сходишь, ни на базар, продуктов нету, ничего, ни хлеба не купишь.
Мы едем, потому что чтобы нас не обстреляли, и мы молимся, чтобы мы куда-то выезжали.
Мы живем в эпицентре, в городе, где вот именно эти баррикады, где стоят знаки, заминировано, чтобы дети наши вообще не выходили никуда. Мы выходили, потому что нужно купить что-то, но когда утром мы проснулись и реально слышим, что на нашей улице уже стреляют, и достаточно близко, во-первых, я вижу уже, о чем говорят мои внучки. Они, у них это, есть этот страх.
Организатор эвакуации людей Петр Дудник говорит, что так называемый народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев знает о его деятельности и не препятствует ей. Так же, как и украинские военные, чьи блокпосты стоят на выездах из города.
Сначала это было подозрительно, потому что всякое передвижение через блокпост вызывает напряжение, я думаю, и у одних, и других. Но мы имели встречу с народным мэром Вячеславом Пономаревым, и я сказал за эту ситуацию, и сказал бы, чтобы мы не хотели, чтобы мы были в каком-то подозрении. Мы открыто это делаем. На что была нормальная реакция, сказали окей. Нам не чинят препятствия украинская блокпост, который на комбикормочном заводе. И пока нас никто не трогал с народного ополчения за то, что мы это делаем.
Помимо вывоза семей с детьми, Петр и его друзья занимаются и другими благотворительными проектами в Славянске. Например, пекут и раздают нуждающимся хлеб, ведь завоз продуктов сюда прекратился еще на прошлой неделе, а также открывают пункты горячего питания для детей и пожилых. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Большинство граждан Украины, вне зависимости от места их жительства, не одобряют практики вооруженного захвата административных зданий и выступают за разрешение конфликтов мирными средствами. Об этом свидетельствуют данные опросов Киевского международного института социологии. В частности, 77% жителей юго-востока Украины против захвата административных зданий. 70% жителей этих областей против отхода Крыма к России. В Луганской и Донецкой областях поддержка радикальных сепаратистов ограничивается 10% граждан. С руководителем Киевского международного института социологии Владимиром Паниотто беседует обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Такое впечатление, что многие действия все это время никак не ориентировались на общественное мнение. И Верховная Рада постоянно, шаг за шагом, делали шаги, которые просто направлены на то, чтобы это возбуждать восточные регионы в такой сложной ситуации. И потом они справлялись, но эти ошибки тиражировались российскими каналами, они всем известны. Исследования, которые мы очень много проводим, они все посвящены политическим вопросам, связанным с выборами. И в основном заказы там политических сил и кандидатов. А вот вопрос о ситуации восточных регионов, это была инициатива «Зеркало недели». Реально все те требования, которые выдвигались сепаратистами, они ни в одной области, их не поддерживает большинство.
Права русского населения, то, что так беспокоит российскую пропаганду российской телевидения и в результате российских граждан, которые уверены, что на Восточной Украине ущемляются права русскоговорящих. Вот как говорят ваши опрошенные в Восточной Украине об этом?
У нас есть данные исследования Левада-центра и есть проект совместный с Левада-центром. Мы ставим одни и те же вопросы и сравниваем результаты. Ну, этот вопрос как раз мы задавали только в восточных областях, про то, ущемляются ли права русскоязычного населения в Украине. В России 66% считает, что ущемляются, а основные вот эти потенциальные жертвы ущемления русскоязычное население восточных областей считает, что среди них таких только 23%, которые так считают. Вообще, вот власть сейчас говорит все время о том, что новый закон будет, по крайней мере, не понижать статус по сравнению с этим, а только повышать статус русского языка. И этот закон всех устраивал, потому что иначе были бы какие-то выступления на Востоке, и не было никаких ни демонстраций, ни уже не говорю о захвате зданий.
По поводу языка.
По поводу языка. Поэтому как раз это требование, видно, что оно является вот привнесенным. И в наших данных по поводу того, что вызывает тревогу.
Да, у вас есть прекрасный блок вопросов о страхах, тревогах и беспокойствах людей.
То, что беспокоит, это прежде всего разгул бандитизма в стране, крах украинской экономики, это вот больше 40%, угроза гражданской войны, почти треть, невыплата пенсии и зарплат, четверть населения, четверть Востока, разрыв экономических связей с Россией 20%, а отключение российских телеканалов 5%, навязывание одного языка 6%. То есть вообще вот введение второго государственного языка – это 11%, одно из самых низких мест, предпоследнее, собственно говоря. И какие шаги вы ожидаете от центральной власти, они тоже начинаются. Главное – это разоружение и распуск незаконных радикальных формирований и восстановление диалога с Россией, насколько это возможно, в нынешних условиях, перспективы экономики и так далее. И, в общем-то, федерализация Украины, введение второго государственного языка – одно из последних мест, меньше там около 10%. И вот интересно то, что все требования, которые высказываются сейчас сепаратистами, не поддерживаются большинством. А то требование Востока, большинством Востока, а то требование, которое поддерживается большинством Востоком, Востока, они не хотят в Европу, как раз почему-то не стало требованием сепаратистов. В Одессе меньше 6% людей поддерживают там захват зданий и различного рода требований. То есть понятно, что для миллионного города 6% людей – это 36 тысяч приблизительно. По всей видимости, вот большинство из-за недоверия к государственной власти, потому что вот один из результатов – это то, что больше 50% населения считает незаконными и Турчинова, и Яценюка, и почему-то почти половина и Раду. Правда, еще больше из них считает 70% в целом, а по некоторым областям больше 90% считает Януковича незаконным.
Слушайте, можно я вас спрошу еще об одном таком мифе, который в каких-то разговорах и бытовых, и, в общем, очень разумных аналитиков существует. Это как оценивают люди теорию заговора? Считают ли они, что в нынешней ситуации самыми крупными игроками являются Россия и Америка или Россия и Запад? Потому что вот эту модель я тоже слышу.
Когда мы спрашивали о Майдане, то мнение Востока было очень похоже на мнение россиян, за исключением одного пункта. Это американцы как причины Майдана. И никто не поддерживал эту точку зрения, в то время как американцы... Было только то ли первое, сначала, по-моему, оппозиция, потом американцы, либо сначала американцы, потом оппозиция, как те, кто организовал Майдан.
Это в русских ответах было?
Это в русских. А в украинских на Западе вообще таких не было, а на Востоке их практически не было. То есть вот как раз американцы, как такая угроза, на Востоке не сработал. Отношение к НАТО действительно положительное только в западном регионе, а продолжает быть отрицательным даже в центре, не говоря уже о Востоке и Юге.
О политических предпочтениях украинцев. руководитель Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.
Открытый урок по спектаклю Бориса Павловича «Ветлак». Как сохранить историческую достоверность и не потерять зрителя? Когда чужая судьба становится близкой? Один год лагерной жизни из дневника Артура Страдинша в классном часе «Свободы» обсуждают режиссер, московские школьники и педагоги. Первый раз в эфире в воскресенье 11 мая в 5 часов вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 9 мая. В петербургском водоканале новое назначение. Главой департамента управления проектами стала чиновница из Саратова Лариса Абрамова. В настоящее время она проходит обвиняемой по делу о растрате, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Этой весной в государственном унитарном предприятии «Водоканал Петербурга» было создано новое подразделение – Департамент управления проектами. Его возглавила бывший директор «Саратовводоканала» с 2000 по 2011 год депутат Саратовской городской думы Лариса Абрамова. Прошлым летом, как пишет «Коммерсант», суд признал ее виновной в том, что она, будучи гендиректором компании «Астория», путем заключения фиктивных договоров похитила имущество организации на сумму более 600 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Были поданы апелляции с 2 сторон, дело отправили на повторное рассмотрение, и сейчас оно как раз снова слушается во Фрунзенском районном суде Саратова. «Коммерсант» упоминает и о многочисленных публикациях в СМИ о нарушениях и коррупционных схемах, применявшихся на этом предприятии, и о том, что, цитирую, хитом Рунета стало видео-застолье, на котором женщина, похожая на госпожу Абрамову, говорит: «Мало, что ли, мы здесь воруем? Не наворуем на одно место депутатское», говорит редактор саратовского журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Чрезвычайно понятный социальный типаж. Такой руководитель, что называется, торгово-базарного происхождения, который вдруг попало там в достаточно высокие сферы руководства стратегическим мероприятием, представительный орган, то есть стало волей, в общем, не волей, задавать как бы даже такой тренд, такой тон. Я достаточно плотно занимался Ларисой Васильевной, когда она возглавляла «Водоканал». Есть довольно большое количество сделанных, снятых, написанных материалов. Там очень много цифр. Там мы приводили 12 эпизодов совершенно криминального окраса. У меня это верхушка такая айсберга, то, что нам удалось раскопать. Более того, я знаю, что часть из этих эпизодов расследовалась. Какая-то из них до сих пор не закрыта. А какой такой логикой руководствовались правоохранители, когда все это отписывали либо в архив, либо под закрытие, мне тоже очень понятно. Там достаточно все явно.
В Саратове за Ларисой Абрамовой, возглавлявшей местный водоканал 11 лет, числится не только растрата, но и авария, в результате которой в 2009 году треть города осталась без воды. В качестве причины называют износ инженерного оборудования и коммуникаций.
Как раз аварии предшествовало мое письмо с перечислением вот всех этих эпизодов. Оно было направлено тогдашнему премьеру по фамилии Путин. Резолюцию поставил на моем обращении. Резолюция была традиционная, разобраться. И достаточно это было серьезно буквой Путина. Это было отписано руководителем нескольких ведомств. Эта резолюция пришла через 3 дня после аварии. Входили разговоры об уголовном деле. Вот все это ушло в песок. Что же там за то, что называется крыша, что же там за связь? Если в Саратове она лишилась места благодаря вмешательству, тоже не в последнюю очередь Путина, то кто же ее в Питере будет снимать?
Представитель пресс-службы водоканала Петербурга Айна Мухти-Павел была очень немногословна.
Абрамова Лариса Васильевна. Должность называется директор департамента управления проектами. На сегодня это вся информация, то, что я сказала.
Такие назначения не очень удивительны, считает экономист Владимир Грязневич.
В отношении петербургского водоканала как раз это вызывает большое удивление, потому что многолетний директор Феликс Владимирович Кармазинов до сих пор имел вообще очень хорошую репутацию по сравнению с коллегами по ГУПам и вообще по администрации Петербурга. Не знаю, как сейчас, но раньше он ездил на «Волге», и у него не было в штате на балансе водоканала ни одной иностранной машины. И он этим гордился, показывая, что он очень далек от коррупции и даже не позволяет себе таких излишеств как езда на Мерседесе, на котором ездил директор Ленэнерго в то же самое время. И вдруг такой казус, даже непонятно почему. Тут, конечно, можно предположить, что это не он назначал, как мне говорила еще губернатор Валентина Ивановна Матвиенко, у меня есть заместители, которых не я назначал, и не мне снимать, когда я к ней обращался с претензиями по поводу вице-губернаторов некоторых. Здесь тоже такое возможно, но даже если это идет от Полтавченко или вице-губернатора, это тоже удивительно. Все-таки они стараются соблюдать приличия. А тут явно не соблюдены именно приличия. Это очень серьезная фигура. Это, я думаю, вообще второе лицо по значимости после директора. Человек, замеченный в том, что он провалил проект в Саратове, где там авария случилась, и замечен в коррупции, который тоже связан с нынешней профессиональной деятельностью. Ну, то есть, руководитель проекта, в том числе, и распоряжается большими деньгами. В общем, это очень удивительная история.
Остается только гадать, что будет с Ларисой Абрамовой, когда закончится суд, если будет хотя бы подтвержден прежний приговор, не говоря о его ужесточении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Парижская печать активно обсуждает будущее французско-российской сделки о строительстве авианесущих кораблей «Мистраль», поставленных под угрозу политикой России на Украине. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская.
Решится ли Париж выполнить свои обязательства перед Москвой и поставить ей в срок два вертолета-носца типа «Мистраль», несмотря на непрекращающийся кризис на Украине. И даже комментаторы, наименее симпатизирующие России, приходили к выводу, что разрыв этого контракта нанесет огромный ущерб не только двусторонним отношениям, но и имиджу Франции, одного из крупнейших поставщиков вооружений на мировой арене. По следам непризнанного Франции крымского референдума 16 марта и присоединения Крыма к России, глава МИД Франции Лоран Фабиус в эфире радиостанции Europe 1 однозначно дал понять, санкции против Москвы могут включать в себя и отмену контракта на поставку вертолетоносцев. Глава французской дипломатии, однако, оговорился, что это очень деликатный вопрос, в том числе потому, что Париж и Москва связаны многолетними дружескими отношениями.
Мы рассматриваем возможность отмены этого контракта. Да, часто можно слышать общие разговоры о том, что нужно поступать так, а не иначе. В реальности все гораздо сложнее. С одной стороны, ясно, что мы не сможем продолжать систематически поставлять вооружение в Россию, если она продолжит свой нынешний политический курс. С другой стороны, существует реальность рабочих мест и экономики. Таким образом, в настоящий момент в этом вопросе точка не поставлена, поскольку речь идет о третьей стадии санкций, а до нее еще не дошло. Отмена контракта возможна только в рамках международных санкций. Одни мы этого делать не намерены. Рассматривается только временное приостановление контракта. Но мы желаем сделать все возможное, чтобы этого не потребовалось.
Ведущее французское издание «Монд» сегодня внесло новый аспект в эту непростую тему. США крайне обеспокоены сделкой по вертолетоносцам. В публикации «Монд» приводится цитата помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. По словам Нуланд, данная тема поднималась в переговорах с Парижем еще до начала украинских событий. Это заявление прозвучало всего за несколько дней до официального визита главы французского МИД в США. Пока же официальный Париж реагирует на все подобные заявления крайне сдержанно. Как отмечает в беседе с агентством «Франс Пресс» анонимный источник в правительстве, нам лично ни США, ни европейцы никогда не выражали своей обеспокоенности по поводу сделки по вертолетоносцам. Решение по этому вопросу будет принято не ранее октября, как о том еще в марте заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. По условиям подписанного в 2011 году между двумя странами контракта на сумму в 1 миллиард 200 миллионов евро, поставка вертолетоносца «Владивосток» России запланирована в октябре 2014-го. «Севастополь» по плану должен быть поставлен на вооружение российского Черноморского флота к концу 2015-го. Россия уже предупредила своих французских партнеров, что разрыв сделки будет иметь беспрецедентные последствия для двусторонних отношений. В начале этого месяца радиостанция «Франс-Инфо» проанализировала вопрос о том, как отразится ухудшение отношений с Россией на французских компаниях. Работающие в России французские предприятия пристально следят за ситуацией, не имея возможности на нее повлиять. Пример приводится первый в России поставщик ремонтных и стройматериалов, французский гигант Leroy Merlin. Руководство компании крайне обеспокоено последствиями возможной ссоры Москвы и Парижа. В России на сегодняшний день действуют более 1200 французских фирм. Россия – главный экспортный рынок таких гигантов, как Данон и Сервье, а французский фармацевтический концерн Sanofi является в России лидером в своей области. «Франс-Инфо» приводит мнение Эммануэля Киде, президента Франко-Российской торгово-промышленной палаты, согласно которому любые ответные экономические санкции со стороны Москвы будут болезненным ударом по интересам французского бизнеса. Несмотря на обеспокоенность экономистов, голоса, выступающие за сокращение сотрудничества с Россией, звучат во Франции достаточно регулярно. Выступая 8 мая в эфире католического телеканала КТО совместно с изданием КРУА, председатель списка от Парижского округа крупнейшей правоцентристской партии ЮМП «Союз за народное движение» на выборах в Европарламент Ален Ламассюр высказался против поставки в Россию вертолетоносцев. «Русские должны уступить, а не мы», отметил он, добавив, что для принятия такого категорического решения по этой военной сделке социалистическому руководству Франции не хватает политической воли. Так или иначе, в Сен-Назере, на верфях которого стоят Владивосток и Севастополь, уже ждут прибытия 400 российских моряков. По информации регионального издания West France, они прибудут в этот портовый город на Атлантике 1 июня из Кронштадта на учебном судне «Смольный». Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Минске сегодня открылся чемпионат мира по хоккею с шайбой. Главным претендентом на победу, если судить по составу, является команда Финляндии. Оценки экспертов о шансах сборной России, неудачно выступающей на крупных международных турнирах в течение всего года, расходятся. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Нынешнее состояние сборной России вызывает много вопросов. Ее состав заметно отличается от того, в котором российская сборная выступала на Олимпиаде в Сочи. По разным причинам в Минск не смогли приехать недавние лидеры сборной. Павел Датюк из Детройта, Александр Радулов из ЦСКА, Илья Ковальчук из СКА, а также обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», вратарь Василий Кошечкин и нападающий Сергей Мазякин, признанный лучшим игроком сезона в континентальной хоккейной лиге. Евгений Малкин из Питтсбурга и Семен Варламов из Колорадо продолжают борьбу за Кубок Стэнли. Главный тренер сборной России Олег Знарок, назначенный вместо Зинатола Белединова после проваленной Олимпиады в Сочи, фактически вынужден создавать новую команду. В нынешнем году двукратный победитель Кубка Гагарина «Московская Динамо» под руководством Знарка выбыл из борьбы за главный трофей КХЛ в первом же раунде, что дало возможность тренеру больше времени потратить на сборную России. Тем не менее, российская команда неудачно сыграла на последнем этапе Евротура, проиграв из 3 матчей 2. По мнению Олега Знарка, главной проблемой сборной России стала очень плохая реализация игровых моментов. Удастся ли решить и ее, и другие проблемы организации игры, существующие у российской сборной, станет ясно на чемпионате мира. При этом состав главных соперников сборной России на чемпионате мира будет традиционно не самым сильным. Сборная Швеции выступит практически третьим составом, Канада и США выставили по сути молодежные команды. Сильнейшей по подбору игроков выглядит сборная Финляндии, в составе которой есть ряд очень сильных хоккеистов. У Чехии есть великий Яромир Ягр, который в свои 42 года выглядит иногда великолепно. И вообще фаворитов турнира в этом году предсказать особенно трудно, ведь в их число входит и Швейцария, завоевавшая в прошлом году сенсационные серебряные медали под руководством канадца Шона Симпсона. А ведь со следующего сезона Симпсон возглавит ярославский «Локомотив», и поэтому внимание к швейцарской команде будет повышенным. И, разумеется, изо всех сил будут стараться хозяева чемпионата. Мировое первенство всего второй раз, не считая Россию, проводится на территории бывшего Советского Союза. В 2006 году турнир прошел в Латвии. Сейчас Белоруссия будет стремиться продемонстрировать все свои хоккейные возможности, а также доказать всему миру, что призывы к бойкоту Минского чемпионата мира были излишними.
Рассказывал спортивный журналист Алексей Кузнецов. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает хоккей национальным видом спорта. Он уже 10 лет возглавляет президентскую любительскую команду, в которой играет под номером 1, проводит международный рождественский турнир ветеранов хоккея. Однако чемпионатов мира по хоккею Минск прежде не принимал. О значении этого турнира для властей республики я беседую с белорусским спортивным журналистом Александром Путило, обозревателем телевизионного канала «Белсат».
Подобных, конечно, форумов в Беларуси не было. Проводила Беларусь чемпионат Европы по боксу, по художественной гимнастике какие-то были международные соревнования крупные. Но вот именно по игровым видам спорта, наиболее популярным в мире, такого у нас еще не было. Беларусь получила этот чемпионат в 2009 году при другом президенте Белорусской Федерации Хоккея Владимире Наумове, который был тогда министром внутренних дел и сейчас уже не живет и не работает в Беларуси. И вот через 5 лет ровно... Давно пришел хоккейный чемпионат, в котором не раз сомневались и белорусские власти, и даже перестраховались, объявив о том, что это международная практика застраховать чемпионат мира на тот случай, если вдруг он не состоится по каким-либо причинам. Для народа, для людей, которые, в общем-то, не интересуются политической жизнью страны, не знают о том, что есть в стране политические заключенные, это, конечно, праздник.
Рискну предположить, без большого риска ошибиться, что Александр Лукашенко придает определенное значение этому турниру, а может быть и сам настраивает команду. Известно же, что он из Дарьи Домрачевой давал советы о том, как правильно бежать по дистанции биатлонной. Что для него будет успехом белорусской команды, а что будет неудачей?
Я думаю, неудача – это вылет сборной Беларуси из элитного дивизиона. Это, конечно, будет позор. Судя по результатам товарищеских матчей и матчей Евровызова, сборная Беларуси не очень хорошо выглядит в данном случае, хотя считается, что ее состав сильнейший, может быть, за последние 5 лет. Но Глен Хэмилл считается, в общем-то, хорошим психологом. Ничем не проявил себя как отличный тактик, скажем так, который ведет игру по ее ходу. Больше сегодня настроение в Беларуси такое пессимистическое в отношении выступления нашей команды. С Лукашенко, то, конечно, известно, что он без вопросов заходит в раздевалку. Я вообще не знаю таких, честно говоря, прецедентов, когда во время игры, а это было во время Олимпийских игр в Нагано, Лукашенко заходил в раздевалку и, в общем, настраивал ребят на матч с канадцами, говоря, что они не такие сильные, такие страшные, можно их выигрывать и так далее. Естественно, для Лукашенко, который искусственно ввел в стране хоккей, насильно навязал этот вид спорта, и, естественно, этот хоккей получает в стране наибольшее финансирование, бюджетное, спонсорское. Под давлением, принудительным способом спонсоры привлекаются к спонсированию, к финансированию хоккея и государственные предприятия. Также, в первую очередь, у нас лучше всего живет Беларусь хоккей, и остальные виды спорта, конечно, от этого страдают.
Дорого обошелся чемпионат Беларуси? Или все-таки, учитывая, что это государственный проект, и, ну, турнир, конечно, большой, но все-таки не самый большой на свете, это не Олимпийские игры, все-таки как-то по плечу белорусской экономики, которая в последние годы столкнулась с трудностями, оказалась организация этих соревнований?
Расходы, которые пошли для подготовки чемпионата мира, не сообщается и неофициально нигде не дается этих цифр. Наверное, чтобы не раздражать белорусский электорат, то чемпионат мира сам по себе рассчитывается как, естественно, прибыль. То есть через него придет прибыль в белорусский бюджет, так об этом говорилось. И поэтому можно въезжать в Беларусь 25 апреля по 31 мая и находиться здесь, и выезжать из нее без визы. В аэропорту не пустили в Беларусь главу шведской правозащитной организации в группе Мартина Угла, посчитали нежелательным нахождением на территории республики. Просидел ночь в аэропорту и летел обратно в Вильнюс. Мы праздник, а генеральный слоган чемпионата мира по хоккею 78-го, который стартует в Минске, оказался липовым. Успешное возведение гостиниц к чемпионату мира, и не все успели сделать до конца, не успели ввести станцию метро Минскую, Марьиновку хотели ввести, тоже не успели. Выселение из общежития студентов. Вице-премьер Анатолий Тозик сказал, что чуть ли их приятели не с удовольствием потеснятся ради того, чтобы в эти общежития селились гости, туристы, приехавшие на чемпионат мира. Более 20 демократических активистов задержаны, некоторые из них избиты. Вот так видит Лукашенко, видимо, представление картинки чемпионата мира. Беларусь, которая прилежная страна, чистая, красивая и без всяких проблем. Потому что, естественно, активисты, которые могут выйти с каким-то плакатом, с каким-то пикетом на улицу, они совершенно нежелательны.
А кончится чемпионат политическим триумфом Александра Лукашенко?
Лукашенко по определению не может подняться имидж ни в Беларуси, ни за ее пределами, потому что оно, это мнение уже сложилось, и вряд ли президент, который имеет клеймо последнего диктатора Европы, кстати, гордится этим иногда, вряд ли что-то изменится в его имидже, даже если сборная Беларуси вдруг попадет в четвертьфинал. Это задача главная стоит. Тем более Лукашенко сам по себе неоднозначный. У него всегда 7 пятниц на неделе. То он говорит, что спорт должен быть отделен от политики, то говорит, что спорт – это большая политика. Нельзя человеку этому просто вот как понять его позицию в этом смысле. В зависимости от результатов выступления сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею, также не изменится мнение и о белорусском хоккее, потому что все-таки его уровень низок. Для того, чтобы поднять рейтинг белорусского хоккея, нужно не один год, конечно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 мая я работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым, был белорусский спортивный журналист Александр Путило. В Минске открылся чемпионат мира по хоккею с шайбой. Вот так обстояли дела в пятницу 9 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго, хороших выходных и с праздником!
Девятого мая Булату Акуджаве исполнилось бы 90 лет.
Пускай моя любовь, как мир старая.
В 1993 году в «Поверх барьеров» он рассказывал о своем отношении к ностальгии.
Я не склонен идеализировать минувшие эпохи, но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Понятие чести. Недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клаку, со шпаной, с жульем. Но все-таки, как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Я дворянин с арбатского двора.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.